Дорогие братья и сестры, я вас приветствую всех сердечно. Николай Петрович сказал, что мы вначале чуть-чуть о себе рассказали. Меня зовут Женя, я из города Балаково Саратовской области. Это Уральское объединение, самая граница Уральского объединения. Родом я из Сургута. Сургут, Ханты-Мансийский округ, Тюменская область, с севера. И приблизительно, по-моему, в 2008 году братья так определили, мы переехали с семьей на служение в город Балаково, в Саратовскую область. Я там сейчас совершаю служение. Когда мы переехали в город Балаково, первое самое собрание было. Немного людей было. И я сказал первую проповедь. И бабушка одна была. Ей сейчас уже 82, тогда было чуть поменьше. И вот как только я сказал «Аминь», она прям буквально упала со своей лавки и возопила. «Господи, я никогда в жизни не слышал таких проповедей!» И так она молилась, и так она плакала. И мне так это ободрило, и так порадовался. Ну, слава Богу, что я сюда переехал. А потом я узнал, что она всегда так молится, когда первый раз брат приезжает. Но меня это очень ободрило. И поэтому, друзья, если вы помолитесь, от сердца помолитесь, вы нас очень ободрите. А потом, кстати, прошло года 4, к нам приехала с посещением группа из Казахстана. Два брата и три сестры. И вот один из братьев, он в воскресенье принял крещение, а в среду приехал к нам на посещение. И он первый раз в жизни тоже говорит проповедь. И он говорил минуты две, наверное. Минуту он читал текст и минуту говорил. И эта бабушка опять точно так же поступила. И он тоже очень ободрился. Тема у нас такая, о подражании Богу. Подражайте Богу, как чадо возлюбленные. Я прочитаю один стих, как бы отправной. Послание к евреям, 13 глава, 7 стих. Послание к евреям, 13 глава, 7 стих. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». К сожалению, не посмотрел я в словаре, что такое подражание. Ну, так я представляю, может быть, и вы так понимаете. Подражание, наверное, это наблюдение за кем-то. И потом желание повторить то, что он сделал. Или говорить, как человек говорит, или делать, как он делает. Или работать, как он работает. Так подражать, наблюдать и делать так же. Но тема у нас подражание Богу. Написано, Бога не видел никто никогда. И у нас с вами проблема. С одной стороны написано, подражайте Богу, как чадо возлюбленное. А с другой стороны, как мы можем подражать, когда мы не видели Его? Но эту проблему Господь решил таким образом. В Ветхом Завете были праведники, которые видели Бога, которые, по крайней мере, ближе были знакомы, чем мы. И подражая им, мы можем подражать Богу. То есть наше подражание, оно немножечко опосредовано. Непосредственно подражать у нас не получается, но опосредованно, наблюдая за праведниками ветхозаветными. Или наблюдая за Иисусом Христом и апостолами в Новом Завете. Мы можем подражать Богу. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил. То есть, наблюдая за Иисусом Христом, таким образом можем подражать Богу. Подражая Христу, можем подражать Богу. Поэтому нам дано Писание с описанием жизни Иисуса Христа, апостолов и ветхозаветных праведников. И мне хотелось с вами сегодня посмотреть на одного ветхозаветнего человека. В общем-то, не написано, что он был праведник. Так, официально как бы не написано, что это был праведник. Но, судя по всему, это был праведный человек. Тема, о которой мне хотелось с вами сегодня рассуждать, она будет так называться. «Качество успешного человека». Ну, а как, за кем нам наблюдать, за каким успешным человеком, это Ваос. Ваос. Мы будем читать про Ваоса, смотреть на него. Что это был за человек? В его жизни был успех, и успех был хороший. И поэтому мы тоже посмотрим и будем подражать. Именно с такой точки зрения качества успешного человека. Откройте, пожалуйста, братья и сестры, друзья, у кого есть Писание, книгу Руфь. В основном будем оттуда читать. Качество успешного человека. Но по поводу успеха я посмотрел в словаре, что это такое. Ожегов дает такую формулировку. Успех – это удача в достижении чего-нибудь. Ну, наверное, каждый человек из здесь находящихся даже, он хочет, чтобы то, чем он занимается, у него получалось хорошо. Успех в достижении чего-нибудь. Успех, он может быть и в служении, успех может быть и в работе, успех может быть и в быту. Ну, то, чем мы занимаемся, в этом может быть успех. Книга Второзакония, 29 глава, 9 стих, это пока вводная часть. Книга Второзакония, 29:9. Кто записывает, запишите. Там мысль вот такая сказана. Соблюдайте же слова завета сего и исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всем, что не будете делать. Исполняйте, чтобы вам иметь успех во всем. Друзья, Господь не требует достижения успеха. Вот здесь видите, как написано? Исполняйте, чтобы вам был успех. То есть Он одобряет наше желание иметь успех. Он его поощряет. Но требовать не требует. И поэтому, кто из нас не хочет быть успешным, не хочет иметь успеха, тот может таким и не быть. Это его право. И даже может, кто не хочет быть успешным, встать и пойти туда, в палаточку. Ну, не хочет быть успешным, не хочет это слушать. Поэтому это личное дело каждого. А еще мысль такая, 39 глава, 3 стих, Бытие. Бытие 39:3. Помните, про Иосифа там написано. И во всем... Что он не делал, Иосиф, Бог давал ему успех. Друзья, успех дает Бог. Он не достигается. Это мирское вообще немножечко выражение, добиться успеха или достичь успеха. Христианам успех дает Бог. И он дает не потому, что мы какие-то там особые ходы предпринимаем, как-то книги какие-то прочитали, посоветовались с людьми какими-то грамотными, и поэтому у нас успех. Нет, успех дает Бог. Нам нужно с вами просто иметь определенные качества, отвечать тем требованиям, каким Бог хочет нас видеть. И отвечая тем требованиям, Господь будет давать успех. В жизни Вооза точно так и было. Итак, друзья, конкретно переходим к этой теме, да, какие качества должен иметь человек, чтобы Бог дал ему успех. Не чтобы добиться, повторю, да, а чтобы Бог дал ему успех. Почему Вооза? Почему я решил взять Вооза? Ну, во-первых, наверное, потому что про Вооза мало проповедуется. Я, наверное, никогда не слышал, чтобы про него говорили, во-первых. Во-вторых, написано, что у него был успех, у него было устройство. Мы будем читать об этом, смотреть, так оно и было в его жизни. Единственное, у нас здесь какой немножечко нюанс в том, что во время описания в книге Руфь Вооз был уже немолодым человеком. Мы с вами же молодежь собрались, а Вооз был немолодым человеком. Но, друзья, необходимые качества нужно развивать с молоду. Вот эти качества для того, чтобы у Вооза появился успех, они появились у него не в 45 лет. А когда-то раньше, в 10, 12, 20 лет он занимался, и в итоге, когда ему уже 40 лет, он обрел успех. Это одно. А другое, и наш успех, он не будет сразу виден. Пока человек молодой, может быть, успехов особых и не видно. А когда взрослеет, успешность, она здесь уже налицо. Итак, мы с вами, друзья, читаем книгу Руфь. Какие качества должен иметь человек, чтобы Бог давал ему успех? Но чтобы вам было легче ориентироваться, я сразу скажу, что будет две черты характера. Черта характера, я так понимаю, это что-то большое, а потом какие-то качества. Вот я хотел бы с вами поделиться двумя чертами характера. И вот две черты характера, они проявляются в трех качествах. Каждая в трех качествах. Итого шесть качеств получится. Два по три. Первая черта характера, что у него было такое? У Вооза было человечное отношение к людям. Ну, например, вот смотрите, 2 глава, 4 стих и 6 стих. Я вам буду рассказывать немножечко. Пришел Вооз на поле, а на поле идет работа, и какая-то чужая женщина собирает колосья. Вооз все это видит, он начальник, он хозяин здесь. Он видит, что чужая женщина, и он спрашивает у них, говорит им: «Господь с вами». Они сказали ему: «Да благословит тебя Господь». И сказал Вооз слуге своему, приставленному к жнецам: «Чья это молодая женщина?» Слуга, приставленный к жнецам, отвечал и сказал: «Это молодая женщина моавитянка, пришедшая с Наиминью, с полей моавитских». Первая черта характера, вернее, первое качество в этой черте характера, что такое человечное отношение к людям, это вежливость. Посмотрите, как он подошел. Он поздоровался. Вот эта фраза, да, «Господь с вами», это форма приветствия такая. Он пришел и поздоровался. Потом он вежливо спрашивает, чья это женщина. И причем он не спрашивает при всех, чья такая, кто такая. Он спрашивает у слуги. Я так представляю, наверное, взял его под руку, отвел в стороночку и спрашивает: кто это? Это же невежливо, да, когда вот при всех вот так вот взяли и спросили. Очень некрасиво. И вот он отвел. И смотрите, как он еще красиво говорит. Чья это молодая женщина? Не кто это, чья это, можно разными словами сказать, да? Кто насколько распущен, должен представить, да? Ну, можно по-разному это сказать, да? Чья это молодая женщина? Вот такая вежливость. Друзья, и вот эта вежливость, она дает успех. Дает успех. И без вежливости успеха в жизни не получится. Однажды я ехал в поезде на брак. Один раз мне посчастливилось быть дружком на браке. Я ехал на брак в поезде. Это было на севере. И поезд был почти пустой. Ну, по крайней мере, наш вагон был полупустой. Ну, может, человек 10 в поезде было. Это уже туда, к северу ближе. И вот я еду, утро это было, и я читаю Библию. Никого нету в купе, на боковушке никого нет, нигде никого нет. Я один сижу, читаю Библию. Проходит по коридору человек. Я его узнал, это брат. Наш брат, я просто в глаза его знаю. Мы были в Челябинске на общении молодежном, я его запомнил. А он меня не знает. Я не знаю, как его зовут, только знаю в глаза, что это верующий брат. Я сижу, читаю Библию. Он прошел мимо меня и краем глаза увидел, что Библию читаю. Он только остановился резко. Подошел ко мне. Вот так вот кулаками так оперся на стол, облокотился ко мне. И говорит мне: ты кто такой? Я подумал, что если я скажу, что я харизмат, он мне сейчас точно здесь даст. Или пятидесятник. Я порадовался, что я его брат. Я говорю: баптист, я брат твой, я еду туда же, куда и ты едешь. Но я понял, что он на брак едет. А, ну ладно. Вот представьте подход, да? А если бы я оказался сейчас каким-то еретиком? И он очень вежливо бы начал со мной беседовать сейчас. Вот представьте, да, такая беседа. И как вы думаете, был бы успех потом от такой беседы? Появилось бы желание у людей стать тоже баптистом отделенным непременно? Вряд ли. Вряд ли. Сказали, таких невоспитанных людей еще поискать надо. Не поздоровался, не как-то так, вот так вот случилось. Друзья, очень бы хотелось вас побудить быть вежливыми. Это и в христианских кругах, и на работе, и в магазине, и везде, где только нам не приходится бывать. Я не знаю, как у вас, вот, но так вот наблюдаю, бывает, часто так случается, что взрослых людей, старших, называют на «ты». Не знаю, как у вас это. Однажды кто-то мне объяснил, если разница между возрастами в 13 и больше лет, то называть нужно на «вы». Это форма вежливости. Дал бы Бог милости, друзья, нам понимать вот это. Вы же прекрасно понимаете, да, насколько приятнее ходить в магазины, организации какие-то, там, где с вами обращаются вежливо, где с вами хорошо разговаривают, на «вы», даже если вы и моложе. Вы захотите туда еще раз прийти. А раз вы придете еще и еще, это успех их делу. Вот мне хотелось подчеркнуть это, что вежливость – это одна из составляющих успеха. Ну, еще один момент расскажу тоже на эту же тему. У меня мой родственник, он миссионер там в одном северном городе, еще севернее Сургут, он миссионер там. И пришел к ним на собрание, по-моему, из зарегистрированной церкви человек. И ходил так, слушал, иногда вопросы задавал. Такой хороший человек, расположенный, близкий был так уже к нам. И должны были приехать старшие братья-служители в церковь эту. И родственник мой говорит этому регистрированному человеку: вот братья сейчас приедут, старшие. Вот, может быть, ты с ним побеседуешь, какие-то вопросы задашь. Они, может быть, тебе лучше объяснят, чем я. Ну и так далее. И этот человек согласился. И вот, говорит, сидим мы, два наших брата, я сижу, и напротив нас вот этот регистрированный. И так мы один вопрос он задал, второй вопрос задал. Так хорошо беседа льется, он так располагается. И тут один из братьев: а ты чё к нам вообще не переходишь-то? Сколько можно? Ты уже сколько ходишь? 3 месяца? Уже это уже как-то, не знаю, непорядочно, надо переходить уже. И я, говорит, сижу, мой родственник говорит: зачем я их позвал? И этот регистрированный человек встал, сказал: спасибо, я вас понял, и ушел. Но некрасиво так не делается. Это должно созреть, это созревшее какое-то. Это вежливые люди так не говорят. Прошло время, с полгода, наверное, он опять пришел. Пришел, а это был Новый год, и молодежь какая-то приехала, и вот новогодняя какая-то такая викторина, и все сидят, и вопросы друг другу задают, и он тоже сидит. И ему вопросы задают, и он хорошо отвечает. Ну и такое близкое общение. И одна сестричка. Ой, вы так хорошо отвечаете. А чего вы к нам не перейдете? Вот посмотрите, вы совсем уже как наш. Он сдержался, по-моему, тоже ушел. Ничего не сказал и ушел. Долгое время его не было. Пришел в третий раз и попал на разбор слова. И нашлась еще какая-то сестра. Взрослая. И то же самое. Ну, еще жестче она так на него села. Да сколько можно. Да вообще там безобразие. Там так все, так все это происходит. По-моему, он больше не приходил. И этот брат, вот, который мне рассказывал, родственник мой, он говорит, я чуть не плакал. Я столько времени звонил. Я ему старался. Я ему что-то сделал. Хотел, чтобы был какой-то успех, чтобы он пришел. Это же успех, когда люди приходят. И так случилось. Из-за какого-то просто невежливого обращения с людьми. К нам тоже много приходит из зарегистрированных церквей. И как-то с самого начала, как я только переехал в Балаково, у меня вот эта мысль посетила никогда никого не тянуть. То есть я проповедую, я делаю свое дело, да. Но чтобы кого-то звать и тянуть, говорить, ну, когда вы перейдете, такого не было. Я старался так не делать. У нас братья и сестры как-то делали, я их как-то старался удержать от этого. И даже говорил много раз, что у нас пост не о переходе верующих из незарегистрированных в зарегистрированные, то есть наоборот, из зарегистрированных в незарегистрированные, не о переходе, а о пробуждении. Они пробудятся, а потом, если захотят перейти, перейдут. И слава Богу, да, двое или трое или четверо перешли уже. Вот нам буквально несколько дней назад еще одна сестра заявила, я хочу быть членом вашей церкви. Вот. И я рад, что я никогда не давил ее. Потому что я представляю, мне сейчас придется с пресвитером их церкви встречаться. И я понимаю, что, наверное, ему это очень неприятно, что уже какой человек уходит от них. И я могу с чистым совестью сказать, что я их не тянул. Это их личное созревшее решение. Я их не тянул. Вот. И слава Богу, что вот именно вот в этой сфере есть успех, потому что есть вежливость. Хотелось бы, чтобы и у вас так же было. Это одна сторона человечного отношения к людям. Вторая сторона, второе качество, какое было у Вооза, понимание чужих проблем. Понимание чужих проблем. И сказал Вооз Руфе, 2 глава 8 стих, 9 стих и 14. И сказал Вооз Руфе, послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои. И сказал я Вооз, 14 стих, время обеда, приди сюда и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой в уксус. И села она возле жнецов. То есть прекрасно понимает Вооз, что Руфь пришла в первый раз. Ее могут сейчас обижать. И он сразу сказал слугам, не обижайте ее. Она себя тяжело чувствует, чужой коллектив, первый раз она здесь. Он понимает, что она может захотеть пить, и ей будет неловко пойти и просить. Он сразу сказал, вот дочь моя, здесь вода. Ты захочешь пить, вот здесь пей. Когда сядешь кушать, садись, блюдо обмакивай, все, не стесняйся. И всем он сказал. Он понял, понимает, что это проблема, ей неловко. И сразу он вошел в ситуацию, ей все объяснил, и все хорошо. И, кстати, слугам тоже было бы трудно как-то понять, чужая женщина. Он и их. Такую нерешительность сразу же как-то предвидел это все. И решил все эти проблемы. Однажды я слышал такую, видел такую рекламу. Мы не просто ремонтируем вашу машину, мы решаем вашу проблему. Когда люди понимают нашу проблему, или когда мы понимаем чужие проблемы, у нас будет успех, это однозначно. То есть, когда... Вот я пришел, например, ремонтировать машину. У меня как-то пропали тормоза. Плохо тормозят очень тормоза. И я пришел в какую-то станцию и говорю, у меня плохо тормозят тормоза. Они подумали, ну, наверное, колодки. Я пошел, купил колодки, они поменяли. Тормоза не тормозят. А, ну значит барабан тормозной. Ну, наверное, барабан. Мне это уже не очень нравится, но тем не менее, пошел, купил барабан. Опять не тормозят. А, ну, наверное, значит суппорта. А, наверное, вот это. А, оказывается, вообще прокачать просто надо было. Ну, это я уж так утрирую, да? То есть они мне все подряд поменяли, а потом они мне счет. Замена того, другого, третьего, десятого, 5000. Так я же вас не просил мне менять то, другое, третье. Я же просил решить проблему. Может быть, решение проблемы в 300 рублей бы уложилось. Я больше к ним не пойду. Потому что они мне только проблем сделали больше. Я теперь стал мучиться, да, где же денег столько взять. Они мне только проблем сделали. А вот недавно, буквально летом, пошел фары регулировать. У меня сам регулирование не крутится, не регулируется. Я понимаю, что-то там внутри в механизме не то. Я пошел им. Они разобрали, говорят, надо... да, там механизм сломался, нужно фару снимать. Они мне рассказали, и в итоге мне все сделали. Я приду к ним в следующий раз. То есть я понимал, что это сложно, у меня проблема была, и они мне решили. Даже не в деньгах проблема, не в этом даже проблема, а в том, что просто решили мою проблему, я ушел довольный. Друзья, если мы с вами научимся решать чужие проблемы, успех будет у нас, это, ну, много процентов можно дать, что успех будет. А бывает наоборот, когда ты только проблемы делаешь людям. У меня супруга лежала в больнице, не в нашем городе, а в чужом. И начала там проповедовать, рассказывать о Христе. И женщина одна говорит: да, я знаю, баптисты есть такие, а у нас работали баптисты. Знаете, что я вам скажу? Что я позову на работу в следующий раз кого угодно, только не баптистов. Почему? Супруга удивилась, почему? Ну, понимаете, да, они хорошие ребята, честные, все работают, там качественно, все, цена такая тоже немаленькая. Ну, так, все вроде бы нормально. Вот. Но была такая ситуация. Они разобрали нашу крышу, а потом сказали: вы знаете, мы на Благовестие уезжаем на 3 недели. Они говорят: да как же, а крыша у нас? Да ваша работа никогда не кончится, надо Богу служить, сколько это можно, все. И уехали. И вот, говорят, они Богу служат, а мы плачем, сидим без крыши. Вот. И в итоге, да кого угодно мы позовем, только не баптистов. Потому что ты сделал людям проблемы. А если ты будешь людям делать проблемы, не будет успеха в твоей деятельности, в твоем служении, в твоей работе. Ну, предупреди ты людей, скажи: так и так, я уеду. Тогда-то, тогда-то. Сразу честно скажи. И не говори по семейным обстоятельствам, а скажи на молодежное общение, или там в лагерь, или еще куда-нибудь. Скажи честно и откровенно, и будет тебе успех. Вот буквально 2 или 3 недели назад я пришел на объект и говорю: я согласен вам сделать, я работаю на себя частным образом, плитку ложу, вот. Я согласен у вас работать, но единственное, я сейчас 3 дня работаю, потом на неделю уезжаю. Была с молодежным лагерем в Башкирии был. Потом я еще 8 дней поработаю, а потом 5 на неделю уеду. Это неудобно, я понимаю, но я сразу же сказал. И они подумали, сказали: хорошо, ничего страшного. Но, по крайней мере, я их предупредил. И теперь могу ездить, сколько мне надо. Но я предупредил. И никто потом не скажет, что кого угодно, только не баптистов. А потом, кстати, работы нету. И не знают, что делать, и жить не на что. Успеха нету в этой сфере. Потому что такое не понимают люди чужих проблем. Постараемся, да, друзья, чтобы у нас такого не было. Чтобы нам быть, иметь такое человечное отношение к людям. Понимать, что у людей есть какие-то проблемы. Еще одно качество здесь же, по поводу человечного отношения к людям. Третье уже. Отсутствие давления на ближних. Я не знаю, может быть, формулировки не очень красивые. Ну, вот так у меня как-то получилось. Отсутствие давления на ближнего. Ну, стихи, 4 глава с 5 стиха по 9. Помните, пришел Ваос к родственнику, который должен был взять руфь первую, и говорит ему: поле продает Наимень. Купишь? Куплю. Хорошо. А руфь надо еще будет взять к себе в жену. И этот говорит: нет, я не буду брать. Расстроится мой удел. И мне, смотрите, как красиво, мне так очень приятно, как поступил Ваос. Он не стал говорить: ну, конечно, как поле, так сразу я возьму, ничего страшного, да. А как Руфь? Взять бедную женщину, вдову, которая пришла, не можешь, да? И он не стал давить его, не стал говорить, что ты должен первый взять, и в законе Божьем так написано, и ты там как язычник поступаешь, и так далее. Мог бы же все эти аргументы привести? Он ничего не говорит. Родственник говорит: понимаешь, я бы с удовольствием, но разрушится мой удел. Разрушится. Ваос: ну ладно, нет, так нет. Я все прекрасно понимаю, что у каждого свои планы, какие-то там свои действия. Друзья, как бы хотелось, чтобы мы тоже научились не давить на людей. Со своей стороны, да, мы должны быть очень аккуратными, очень сильно, как бы, строгими к себе. Но от людей не надо требовать. Например, это твое служение, твоя обязанность. Тебе поручили смотреть за этими лавками, почему беспорядок такой? Тебе сказали собирать сборник, почему ты не делаешь? Ты и благовестник, ты и благовествуй. Бывает так. И начинают давить друг на друга. И с такими людьми потом кто-то захочет работать или не захочет? Это ваша обязанность, вам за это деньги платят. Бывает, и мы так себя ведем. Много раз такое было, мы дом молитвы строили у себя. Ну, я песок закажу. Мне говорят: да, это привезем. Время идет, 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 песка нету. Я звоню: где песок? Ой, извините, у нас машина сломалась, там карьер закрылся, там, или еще что-нибудь. Братья кивают, знают, да, они всегда так говорят. Вот. Ну, я со своим братьем говорю, понимаете, у них машина сломалась. Так, у них всегда машина ломается, звони им, давай, я им сейчас сам позвоню и так далее. Ну, сломалась машина у людей. Ну, что они сделают? Может быть, они обманывают, ну, может, и обманывают, а может, не обманывают, кто его знает. И в таких случаях, я вспоминаю, помните, стих есть такой, Екклесиаста 7:22. Там фраза такая, сердце твое знает много случаев, когда ты и сам злословил других. Если ты услышал, что тебя злословят, не обращай внимания, потому что ты и сам злословил, и ты сам знаешь эти случаи все. И ты сам знаешь эти случаи, когда ты подводил людей, и когда ты вот так вот извинялся, и когда на тебя давили, и как тебе неприятно было все это. Ты же знаешь много случаев. И поэтому старайся не давить на ближних. С тобой потом работать никто не захочет. Постарайся быть человечным человеком. И будет тебе успех. И люди скажут, да, он поймет, он может понять, он может вникнуть и не давит никогда. И хороший человек. И даже если у вас цены будут выше, я не знаю, как вы работаете здесь, друзья. Просто привык, что у нас все работают на себя, и поэтому я же так и говорю. Вот. Пусть даже у вас будут какие-то условия другие, но будут к вам люди обращаться. И в служении будет успех. Когда вы моете, ну, не давить, а стараться делать все как-то по-доброму, по-человечески. Это первая черта характера. Человечное отношение к людям. То есть половина уже позади. Вторая черта характера. Это такая большая, она много там что входит. Мы скажем опять же только о трех качествах. Целеустремленность. Смотрите, как про него говорят люди. Про Вооза. 3 глава, 18 стих. Наимин говорит Руфе. Подожди, дочь моя. Доколе не узнаешь, чем кончится дело. Ибо человек тот не останется в покое, не кончив сегодня дело. Другими словами, Вооз доводил дело до конца. Целеустремленность. Вот есть цель у человека, и он устремился, и пока не достиг, не остановился. Посмотри, смотри, дочь моя, он не остановится. Это последний стих 3 главы. А первый стих, 4 глава, следующий стих. Вооз вышел к воротам и сидел там. Точно так и есть. Как про него сказали, так и было. Был такой человек, целеустремленный. Первое качество здесь, целеустремленности, которое хорошо бы, подражая Воозу, а таким образом подражая Богу, да, чтобы было в нас, чтобы был успех в жизни нашей. Планирование. Первое есть качество, планирование. Планирование – это... Другими словами, думать заранее. И мы вот сколько читаем историю про Вооза, он каждый раз думал заранее. Вот даже вот эти моменты, когда мы с вами прочитали, когда будет обед, ты пойди обедай. Он заранее предвидит эту картину и заранее сразу предпринимает шаги. Когда захочешь пить водички, сделай так. Он заранее видит проблему и решает ее, планирует, как сделать. И даже Руфи говорит, как сделать. Когда она пришла к нему ночью, помните, он ей говорит, итак, дочь моя, встань, у нас есть родственник. Первым я пойду к нему, а потом вот так поступим, потом поступим, и все, и мы так сделаем. Пошел к Вооза, тоже он какой-то себе набросал план, я так планирую, как, так представляю, как он скажет ему. Вот он сказал ему, ты сначала должен поле купить, конечно же, родственник откажется, я думаю, это в планах было все у Вооза. А потом мы так поступим. То есть он все запланировал и идут развитие событий так, как он предполагал это все. Это очень хорошее качество планирования. И как хотелось бы, друзья, чтобы нам иметь с вами успех, чтобы было вот это планирование. Но что значит планирование? Ну, например, вот в моем случае так. У вас, конечно, все по-другому, и жизнь другая у нас, у каждого свое, да? Но в моем случае, как я делаю? Вот, допустим, вот месяц у меня впереди. Ну, начинается месяц, август. Я, допустим, беру календарь, да? И сразу отмечаю те дни, когда мне куда-то нужно поехать. Ну, допустим, там вечеря, там, допустим, членское собрание, там, ну, собрание это, естественно, все, да? Потом, если я знаю, что мне в лагерь надо поехать куда-нибудь, да? В Москву. Я пишу лагерь. Вот. Потом уже в свободных днях я планирую, допустим, свои, ну, или работу я планирую свою, или, допустим, что я должен дома сделать, или я с семьей какие-то мероприятия. Вот я все это расписываю. И потом, допустим, я прихожу на работу работать каждый раз к новым людям, и я могу сказать, вы знаете, вот у меня есть такое время, такое и такое. Если вас устроит, я буду с вами работать. Если нет, ну, извините, да, тогда мы не будем с вами работать, и все. То есть, когда вот есть вот этот вот план, есть вот этот график наперед, мы можем с вами спокойно жить. Мы можем приготовиться к тому, что нас ждет. Допустим, я знаю, что меня ждет какая-то работа дома через 2 недели. Мне нужно сделать забор. В течение 2 недель я могу купить материал. Трубы, там, не знаю, песок, щебень, цемент, что мне нужно для этого. Я это могу приготовиться. А если я не запланировал, о, у меня появилось свободное время. Вот сегодня у меня день, я могу делать забор, а у меня ничего нету, у меня ничего не готово. Все, у меня день потерянный. Естественно, у меня успеха не будет. Или у меня появилось время на служение куда-то, а я не знаю, чем я не запланировал ничего. Я ни с кем не созванивался. У меня ничего в планах нету, и день потерянный. И поэтому, друзья, это как один. Это не самое важное, может быть, для успеха, но тоже, тем не менее, очень нужное, чтобы мы могли стараться планировать. Естественно, друзья, надо быть готовым к тому, что Бог скорректирует эти планы. И, может быть, пойдет не так, как мы хотели, не так, как у Ваоза. Ваоз уже серьезный человек, поэтому у него все хорошо получалось. У нас, может, так все не получится. Нам надо быть к этому готовым. Но, тем не менее, планировать нужно. В Деяниях апостолов, 16 глава, с 6 по 10 стихи, там так написано, интересно. Апостол Павел с другими апостолами собрались идти на благовестие. И вот они пришли, и написано, не были, не получилось у них в Асию. Хотели в Асию, не получилось. Дух не допустил их. Они тогда решили пойти в Вифинию, раз в Асию не получилось. В Вифинию тоже не получилось. Пошли в Македонию. У них был план, они хотели пойти на благовестие. И в итоге не попали в Македонию. Если бы у них плана не было, они только сегодня придумали пойти на благовестие. Их бы дух не допустил в Асию, они бы развернулись и пошли домой. Сказали бы, ну, что-то Господь не хочет, наверное, пойдем домой. То есть, вот то, что запланировал нам было заранее, оно дает дерзновение, оно побуждает к действию. Не так давно, в июне, по-моему, у нас было благовестие, и мы встретили серьезное противодействие. Ну, может быть, не очень серьезное, но, тем не менее, противодействие. Сначала пришел участковый, потом пришел батюшка, потом приехал уголовный розыск. И все, и потом все это кончилось. Вот. Но когда мы общались только в самом начале с участковым, ну, мы ему объясняем, что, понимаете, законы мы не нарушаем, плохого мы ничего не делаем. Мы рассказываем только доброе и хорошее. И в итоге он говорит, я вас понимаю, вы ничего не нарушаете и так далее. И все хорошо делаете. Единственная проблема – мое начальство. Мне сказали вас отсюда выгнать. И я должен вас отсюда выгнать, понимаете? Пожалуйста, уйдите отсюда. Ну, он так нас умоляет, потому что его уволят, или там премии лишат, или еще чего-нибудь. Он говорит, я там кровью потом до майора дослужился, мне до пенсии там 2 года, вы меня сейчас лишите куска хлеба, у меня дети маленькие, чуть не плачет стоит. Вот. А мы ему объясняем. У нас так заведено, да, в нас объединение, может быть, у вас тоже так. Вот те планы, которые мы планируем на благовестие на год, мы обычно печатаем на листочке. Ну, для того, чтобы церкви повесить, и молятся братья и сестры. Мы готовимся к этому благовестию. И мы объясняем этому участковому. Вы поймите, у вас свое начальство, у нас свое. У нас в планах вот здесь написано, должно благовестие с такого-то по такое в этом селе. Вы нас как бы своим начальством пугаете. А что нам делать? А нам-то поручили. Нам что, своему начальству потом говорить? Мы так ему говорим. Он говорит, пусть ваше начальство моему позвонит и скажет. Вот. Ну, всякие он там предлагал варианты. Но, друзья, вот это вот, именно вот этот план, он нам давал дерзновение такое. Мы понимаем, что нам нельзя отступать. Нас братья спросят, а почему вы не провели? А мы потом будем объяснять, что участковый пришел, сказал, нельзя. Ну, это же не серьезно. Если просто бы мы на словах поговорили, давайте съездим, ну, давайте. И поехали бы. У нас не получилось, мы бы спокойно совесть вернулись и ничего бы не отстаивали. Но а раз это все записано, раз это в планах, раз уже молятся об этом месяц или там больше, братья и сестры, то тогда нужно действовать уже. Планирование. Следующее качество, друзья, чтобы быть успешным, у Ваоза это было. Отказ от того, что мешает достичь цели. Ну, я вам сразу скажу, в Ваозе я это не нашел. Может быть, это есть, но почему-то у меня нету места вот по поводу Ваоза. Отказ от того, что мешает достичь цели. В книге Неемии есть стих такой. Помните, пришли к Неемии люди и говорят. Тут про тебя слухи такие ходят, что ты хочешь революцию какую-то провести, ну, таким нашим языком говоря. Ты хочешь какой-то заговор сделать, и это дошло до царя, и сейчас там уже непонятно, что будет делать. Вот такая ситуация происходит. Мы тебе предлагаем, приходи к нам, Мы вместе посоветуемся и решим, что делать. А он им говорит: я занят большим делом. Дело остановилось бы, если бы я к вам пришел. Вот это такое хорошее поведение у него. Я занят большим делом. Друзья, как бы хотелось, чтобы мы с вами тоже научились точно так же мыслить. Я занят большим делом. Есть у нас цель какая-то впереди. И что-то нас отвлекает. Что-то нам предлагается, неплохое. Но что-то такое, что отвлечет нас от цели. Недавно я работал в одном месте, и там как специально подобрали все рыбаки. И вот они сядут и рассуждают, кто как поймал, кто на что ловил, кто как на выходных. Они так это все рассказывают. И в конце концов, мне тоже появилось желание купить удочку, вот, и пойти на рыбалку. Ну, так они это преподносили, хотя я вообще никак не рыбак. Вот. Но они так это рассказывали. А потом они сами мне говорят: ты знаешь, сколько это денег надо? Сколько эти удочки все стоят? Там только всю зарплату-то отдашь. А сколько времени все это занимает? Вот. И слава богу, да, как-то они мне сами же и отговорили от этого занятия. Вот. Хотя, наверное, так и не купил бы все равно. Друзья, ну вот в чем здесь дело, да? На рыбалку пойти — это плохое дело или неплохое? Ну, в принципе, может быть и нет, да? В принципе, нет. Ну, что ж такого, пошел на рыбалку. Но от своего дела это отвлекает. А у меня есть цель какая-то. И если я буду отвлекаться на разные другие вещи, я цели не достигну. Мне не получится хорошо служение совершать. Мне не получится хорошо работать. Мне не получится хорошо детей своих воспитывать. Потому что буду отвлекаться на всякие неполезные вещи. Вот нередко на подобных общениях, как здесь, пишут молодежь записки и спрашивают: а можно ли ходить туда или туда? А можно ли заниматься тем или другим? Ну и ставят своими вопросами братьев в неловкое положение. Потому что и да, можно сказать, не скажешь. И нет, нельзя, тоже не скажешь, потому что в Библии про это не написано. И мне всегда приходит такое сравнение в голову. Вот есть, мы едем по дороге, да, есть знаки. Есть знаки запрещающие. Там кирпич. Или там въезд запрещен. Или еще что-то. Нельзя. А есть знаки, которые указывают направление. Я не помню, как они называются сейчас. И если я еду, мне нужно в Москву. А я повернул в сторону Красноярска и еду. А мне говорят: слушай, ты не туда едешь. Я говорю, я что-то нарушаю? Какой пункт я нарушаю, скажите? Я имею право ехать в Красноярск? Конечно, ты имеешь право, но тебе-то в Москву надо. У нас, друзья, есть какая-то цель с вами впереди. Мы хотим достичь неба. Хотим достичь неба. Мы хотим Богу пользу какую-то принести. Мы хотим успеха достичь. И какие-то дела нам предлагаются, они не греховные. Нет, они неплохие. Может быть, они даже в какой-то мере полезны. Но они настолько далеко уводят от истинной цели, что даже незаметно. Ушел от цели и даже не понял этого. И поэтому, друзья, хорошо, если бы мы были нацелены, вот, целеустремленными. Что был у нас успех в служении, в труде. Однажды я работал, не работал, на практике был, на заводе на одном. И там был какой-то спортивный комплекс, ну, такой небольшой, для работников своих. И у нас был час времени... Час времени на обеденный перерыв. Вот. Ну и ходили работники все играть. Кто в бильярд, кто в теннис, кто еще что-нибудь. Я вроде ходил и в то же время как-то мучился в душе своей. Можно, нельзя, не знаю. И брат какой-то был, я пишу записку братьям. Можно ли во время обеденного перерыва играть в бильярд? Так спросил у них. И один брат отвечает, очень мудро. Он открыл место Иисус Навин 1.8 и говорит: да не отходит сия книга закона от уст твоих день и ночь. Но поучаствуй в ней день и ночь. День и ночь. И в обеденный перерыв, и всегда, и везде. И точно я подумал, ну в принципе, ну пошел я и поиграл. Может быть, ничего и страшного нету. Ну а я же могу это время потратить на что-то полезное, что успех мне принесет. Я же могу этим заниматься. Друзья, как бы хотелось, чтобы мы были с вами вот как бы целеустремленными и отказывались от всего того, что мешает нам достичь цели. И последнее качество здесь. Оно как будто бы на первый взгляд и не вписывается в вот эту тему целеустремленности, как будто бы не вписывается, но тем не менее она очень важна. Целомудренная жизнь. Мне хотелось бы прям буквально вот несколько мыслей сказать, как бы не вдаваясь в подробности, потому что большая тема и очень много что говорить можно и нужно. Но смотрите здесь. Пришла к Воозу эта женщина, Руфь. А Наимин ей, она ей говорит сразу: умойся, помажься. Помажься, зачем помажься? Чтоб пахло вкусно. Помажься, надень на себя нарядные одежды твои, и пойди на гумно. Но не показывайся, доколе не кончит ест и пить. Как вы думаете, пили они кофе там? Я представляю, наверное, не кофе. И, наверное, не лимонад. Наверное, что-то посерьезнее. Наверное, так. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Вот. И представьте, лег спать мужчина, не очень трезвый, по всей видимости, не молодой и не женатый. И посреди ночи написано, он проснулся, в его ногах лежит женщина, которая красиво одета, вкусно пахнет и умыта. И я думаю, наверное, они его провоцируют. Наверное. Но по-другому этот жест я никак не могу объяснить. Наверное, они его провоцируют. Что потом, в конце концов, он просто вынужден был жениться на Руфе, ну, раз, чтобы уже все красиво было, да, и жить. Он проснулся ночью, увидел ее, написано, содрогнулся. Что это? Кто это? Кто ты, дочь моя? Она говорит, я Руфь. Друзья, и как, смотрите, он красиво поступил. Он ей сразу, так, дочь моя, все искушения в сторону брал. Утром. Ты сейчас спи уже, а я пойду. И смотри, уйди отсюда, чтобы никто не видел, что ты здесь была. Вот. А утром я пойду к родственнику. И мы там договоримся. И все это сделаем по-человечески. Все это мы красиво зарегистрируем. И все, и будешь моей женой. Друзья, вот такая целеустремленность. И, кстати, вы можете обратить внимание, в Библии все люди успешные были целомудренными людьми. Ну, посмотрите на Иосифа. Посмотрите на Иова. Посмотрите на вот этого богатого юноша, молодого начальствующего. Он тоже говорит, все это сохранил я от юности моей. И наоборот, посмотрите, все люди, которые были не целомудренными, не было успеха в его жизни. Помните, пришел Рувим. Он говорит, с отец ему Иаков говорит, ты вершина могущества, ты первенец мой, но ты не будешь преимуществовать. Ты некрасиво себе был. Потом помните Самсон. Амнон и так далее, и так далее. Авессалом, столько людей, которые были не целомудренны, были неуспешными. А Вова сделал все по-человечески. Друзья, вот мысль, какую вам скажу. То есть, все равно вам когда-то придется заводить семью. Когда-то это время счастливое и прекрасное наступит. И постарайтесь сделать все по-человечески. Придет это время, и будет все хорошо. Но тогда, когда у человека нету цели достичь нормальным путем, ему надо сейчас и сразу. Цели не достигается, никакого успеха, и потом только расстройство. И вот эти все мелочи, да, на которые молодежь тратит, на всякие смс-ки, на какие-то там записочки, на какие-то там улыбочки и так далее, и так далее. И они себя тратят на это. И потом никакого успеха нету. Ни в семейной жизни, ни в служении, нигде. Были моменты, я наблюдал, когда мы были еще молодыми, один брат с одной сестричкой дружили они. Ну как дружили, они там... Письма писали друг другу они, да, письма писали. Лет им по 14, может быть, было. Вот. А потом прошло время, все, они перестали это делать. Ничего абсолютно, там даже за руку не трогали друг друга. Вот, и все прошло. Прошло лет, наверное, 15. Лет 15. Этот брат уехал там далеко. Прошло лет 15, и они встретились. Муж этой сестры новый, этот встретился. Это ужасно. Чуть не до драки. И прям почти до драки. Уж не буду вам подробности рассказывать. И прям до им молитвы. Это кошмар какой-то. В жизни такого не видел. Что до им молитвы братья выясняли отношения вот таким вот образом. А все потому, что 15 лет назад была какая-то глупая переписка. Было какое-то нецелеустремленное, глупое поведение вот такое вот. Друзья, если мы хотим иметь успех, как нам надо стараться хранить себя? Хранить себя от таких вот вещей. Если сестра легкомысленно ведет себя, если она строит глазки одному, другому, третьему, если она как-то ведет себя, она потом рассчитывает на серьезный брак. Если она ведет себя легкомысленно, легкомысленные люди подходить к ней будут. Она говорит, а я не хочу такого, я хочу серьезного. А какой же серьезный к тебе подойдет, когда ты ведешь себя так? Если ты хочешь, чтобы был успех в жизни, вот в этой жизни, да, даже в семейной жизни, будь целеустремленным. Иди к этой цели так, как нужно, по-человечески. Свято и чисто. Друзья, если мы хотим иметь успех, а мы хотим иметь успех и в семье, да, и в служении, и в работе, и везде, то насколько нам нужно хранить себя, быть чистыми и целомудренными. Друзья, мы сейчас помолимся. И посмотрите, какой был успех у Вооза. Устроенный быт. Поле у него одно, вот здесь, которое работают работники. Потом он второе себе купил. А поле – это кусок хлеба, это достаток, да, это деньги в доме. У него получилась хорошая семья. Жена хорошая вошла. И никто потом пальцем не показывал и не говорил, как у него все это произошло. Все хорошо было. И так в таком уважении ему говорят, да войдет Руфь в дом твой, как вот были благословенные жены. Как пусть у тебя хорошо все будет. И уважение со всего народа. И в конце концов от него Иисус Христос рождается. Он праотец его. Друзья, с какой успех? Как все хорошо? А вот эти качества, он просто знал о них. Может быть, даже не знал, а просто как так вот интуитивно их им следовал. Друзья, а мы тем более не интуитивно, а мы знаем, мы слышали об этом. И постараемся тоже вырабатывать себе вот эти качества. Давайте я повторю буквально, и все, и мы закончим. Вежливость. Понимание чужих проблем. Отсутствие давления на ближних. Планирование. Отказ от того, что мешает достичь цели, и целомудренная жизнь. Давайте им постараемся так жить, и будет в нашей жизни успех. Аминь.